эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Предложение Москвы «Смерть на разделительной линии» как повод для установления госграницы между Тбилиси и Цхинвали. Солдаты армии обороны Израиля проводят поисковую операцию в больнице Аль-Шифа в секторе Газа. Абхазская оппозиция объяснила, на каких условиях допустит передачу перепадной ГЭС частному инвестору. За нашим некруглым столом обсуждаем конфликт в Газе и его восприятие в израильском обществе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Вадим Дубнов.
Суд штата Мичиган не стал запрещать бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах главы государства, несмотря на его роль в штурме Белого дома в 2021 году. Согласно постановлению суда, имя Трампа останется в бюллетене для голосования на праймерис республиканской партии. Победитель праймерис станет кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в США в ноябре 2024 года. Ранее аналогичное решение вынес суд в Миннесоте, тоже ожидается в Колорадо к пятнице, 17 ноября. Дела о дисквалификации Трампа рассматриваются в соответствии с 14-й поправкой Конституции США, которая запрещает занимать госдолжность после участия в мятеже или восстании против страны. Автор исков требует не допустить Трампа к выборам, обвиняя его в подстрекательстве к нападению на Белый дом в январе 2021 года с целью помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. Мичиганский судья заявил, что решение вопроса, является ли то или иное событие восстанием или мятежом и участвовал ли в нем кто-либо, лучше передать Конгрессу, а не одному единственному судье. Исходя из последних опросов американцев, Трамп, вероятно, выиграет праймериз республиканской партии. В этом случае он поборется за пост президента США с вероятным кандидатом от демократической партии Джо Байденом и несколькими самовыдвиженцами. Голосование во вторник по временному финансированию правительства США стало победой спикера палаты представителей Майка Джонсона. Оппозиции ему составили некоторые коллеги-республиканцы. За проект было подано 336 голосов против 95. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о временных мерах по финансированию правительства США для избежания шатдауна, констатирует русская служба «Голоса Америки» агентство Reuters. Законопроект Джонсона предполагает продление финансирования военного строительства, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, управления по контролю за продуктами, лекарствами, пособий ветеранов, а также программ по энергетике и водным ресурсам до 19 января 2023 года. Финансирование всех других федеральных операций, включая оборону, истекает 2 февраля. Законопроект будет передан на рассмотрение в Сенат. Оттуда, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту Джо Байдену. Если законопроект о финансировании не будет согласован и подписан в срок, 18 ноября произойдет частичная остановка работы федерального правительства, шатдаун. Более 4 миллионов американских военных и госслужащих не будут получать зарплату, часть государственных услуг и платежей могут быть ограничены или задержаны. Еврокомиссия, высший орган исполнительной власти Евросоюза, в среду приняла предложение по новому 12-му пакету санкций против российской экономики. Теперь его должны одобрить все страны Евросоюза. Среди предложенных мер, в частности, эмбарго на торговлю российскими алмазами. О принятии предложенного пакета и рассылке его странам-членам ЕС представитель комиссии сообщил российскому агентству РБК. Об этом также сообщает Reuters. ЕС не приводит полный список предложенных мер. Однако ранее ряд из них стал известен мировым СМИ. Также журнал «Политика» пишет, что Еврокомиссия предлагает запретить прямой импорт алмазов из России с января 2024 года, после чего вводить поэтапные запреты на бриллианты из российских алмазов, обработанные в третьих странах.
Эхо Кавказа. Новости.
15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил очередную награду – Орден заслужения религии «Ислам» первой степени. Это уже 7-я награда Адама Кадырова за последние 1,5 месяца. Орден вручил муфти Чечни Салах Межиев в присутствии всех муфтий Северокавказских республик и видных религиозных деятелей из других стран, заявил министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Награждение состоялось на конференции о духовно-нравственных ценностях. Министр ответил, что 15-летний Адам Кадыров внес значительный личный вклад в дело укрепления зрения ислама и защиты его ценностей. В чем именно стоят заслуги подростка, Дудаев не уточнил. За последние полтора месяца Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, Чеченский орден Даймек-хан Си, гордость нации, и религиозный орден за заслуги перед Уммой. Президент России Владимир Путин освободил помилованного им Владимира Канюса, осужденного за убийство студентки Веры Пехтерева, от выплаты моральной компенсации родственникам, погибшей в размере 4 миллионов рублей. Об этом изданию «Собеседник» сообщил отец убитой девушки Евгений Пехтерев. Канюс в январе 2020 года в Кемерово убил 23-летнюю Веру Пехтереву. В июле 2022 года суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Летом родители убитой узнали, что Канюс находится на свободе. Судя по его фотографии и другим данным, служит подразделение для осужденных «Шторм-Зет» Минобороны России. По данным правозащитницы Алены Поповой, представляющей интерес родителей Веры Пехтелевой, в сентябре 2023 года Канюс уже вернулся с фронтом и с тех пор находится на свободе. В Киеве демонтировали памятник Александру Пушкину. Несколько дней назад с него сняли охранный статус объекта культурного наследия национального значения. После вторжения России в Украину памятник не раз разрисовывали, расписывали призывами к демонтажу. Отмывали его не только коммунальные службы, сообщали в киевской мэрии. Всего с апреля 2022 года в Украине убрали более 30 памятников Пушкину. Этот снос мэрии не анонсировался, передает украинская служба «Радио Свобода». Кембриджский словарь выбрал словом года глагол «галлюцинировать», получивший новое значение, связанное с искусственным интеллектом. Галлюцинировать – производить ложную информацию и преподносить ее как факт в отношении системы искусственного интеллекта. Галлюцинировать могут, например, чат-боты. Команда кембриджского словаря выбрала это слово, признав, что его новое значение отражает суть того, почему люди говорят об искусственном интеллекте. В начале ноября другой словарь английского языка «Коллинз» словом года назвал «искусственный интеллект». Свои варианты скоро представят словарь «Мерриам-Вебстер» и «Оксфордский словарь».
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным темам. На пресс-конференции в Сухуми представители ряда абхазских оппозиционных организаций выразили свое отношение ко вчерашнему обсуждению в парламенте самопровозглашенной республики просьбы правительства изыскать средства в бюджете для оплаты перетока из России в размере 900 миллионов рублей, а также выдвинули условия, при которых они согласятся на передачу в аренду перепадной ГЭС-2, входящей в комплекс Ингури-ГЭС. Подробностями Елена Заводская.
Председатель Абхазского народного движения Адгур Артенба охарактеризовал текущую ситуацию в стране и в энергетике. Высказался о передаче частной компании «Перепадная ГЭС-2». Он заявил, что все худшие прогнозы сбываются, и действующая власть более 3 лет ведет целенаправленную диверсионную работу по подрыву абхазской государственности. Вся ее риторика сведена к тому, что народ ничего сделать не может, и надо все отдать во внешнее управление. Что касается нынешнего перетока электроэнергии, за который Россия отказалась платить, то правительство целый год, по мнению Арценба, не предпринимало ничего, будто не подозревало о том, что зима может наступить. И теперь вот судорожно ищет миллиард рублей, чтобы за него заплатить. Адгур Артенба обратился ко всем гражданам Абхазии и призвал их услышать лидеров оппозиции.
Это не просто союз некомпетентности и алчности. Это последовательная политика по разрушению основ нашей государственности. Архиважно, чтобы все граждане Абхазии наконец услышали нас. Сегодня уже не стоит вопрос о политической борьбе или желании кого-то занять должность. Вы должны понять, что это не вопрос только оппозиции или отдельных политиков. Это коснется каждого гражданина Абхазии. Это коснется наших детей, наших внуков. Если мы не остановим этот беспредел, у наших будущих поколений просто не будет никаких перспектив на своей земле. Почему так важно сохранить энергетическую отрасль за абхазским народом? Это хребет нашей экономики и нашей независимости. Нам очень сильно повезло, у нас есть своя генерация Ингур-ГЭС. Единственное, что нам надо сделать, это разогнать мошенников и начать использовать этот и другие ресурсы рационально по-государственному.
Адгур Арцинба обратился к депутатам и изложил 5 пунктов, при выполнении которых оппозиция считает возможным рассматривать заключение договора на аренду перепадной ГЭС-2.
Нужно провести честный открытый конкурс. Второе. Провести реальную оценку рыночной стоимости сдаваемого объекта. Та сумма, которая отражена в этом договоре, 85 миллионов, она никуда не годится. Те работы, которые выполнены на этом объекте, оценивают, это миллиарды рублей. Третье. При проведении конкурса, если завтра какой-то потенциальный инвестор, частная компания хочет взять в аренду тот или иной объект, условия должны быть следующие. Минимум 50% вырабатываемой электроэнергии он должен отдавать государству. Четвертое. При принятии решений необходимо учитывать целостность единой системы генерирующего комплекса Ингур-ГЭС. Перепадные ГЭС 2, 3, 4 и 1, которая работает, и главная станция, они все проектировались в советское время как единый комплекс. Они должны работать между собой, сообщаясь. Отдавая по кускам, мы просто можем разрушить эту систему. И сроки аренды не 49 лет, как там это было указано. Мы считаем, что это вполне возможно до 25 лет сократить. И это вполне выгодные условия.
Журналист спросил, что делать, если люди, стоящие у власти, не слышат ни вас, ни свой народ. Вы предупреждали и сейчас предупреждаете, а караван идет. Не пора ли обозначить команду, которая придет им на смену? Адгур Арцинба ответил.
Вы сказали, что караван идет, караван не идет. По ключевым вопросам везде мы сумели вместе с вами, с небезразличными гражданами, остановить все инициативы. Это концепция по внешней политике, которая была принята в 2020 году, когда икону привозили сюда, обратно отправили. Это и вопрос госдачи Пицунда. Это и вопрос, связанный с соглашением по признанию судебных решений Российской Федерации на территории Абхазии. Это вопрос апартаментов. Ни один этот вопрос не прошел. Благодаря всем нам вместе. Единственное, в чем я с вами согласен. Он не отказывается от своих намерений. Он не оставляет попытки. Но по каждому вопросу мы с вами дали им хорошенечко по рукам. Но они тоже не сдаются. Сейчас вот перепадную ГЭС хотят отдать. Не отдадим мы эту перепадную ГЭС. Это исключено. Ни апартаменты мы не дадим принять, ни госдачу отдать, ни все эти вопросы исключены, приниматься не будут. Мы немало сделали за эти годы. Да, к сожалению, нам приходится защищать нашу же страну от нашего же руководства. Ну, такие условия.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Попыткой узаконить разделительную линию между Тбилиси и Цхинвали в качестве государственной границы назвали в Грузии недавнее заявление российского МИДа. В связи с полемикой, развернувшейся в Тбилиси после убийства гражданина Грузии Тамаза Гентури, Москва вновь поднимает вопрос о делимитации границ между Тбилиси и самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Критикам власти присоединился и Михаил Саакашвили. Он обвиняет грузинскую мечту в коллаборационизме и вновь призывает к введению ограничений для россиян. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Второй день российский МИД дает Михаилу Саакашвили поводы для гневных постов в соцсети, в которых он призывает на ограничениях для российских граждан, приехавших в Грузию после российского вторжения в Украину. Накануне экс-президент назвал военной угрозой заявление министра Сергея Лаврова о том, что Евросоюз не сможет вытеснить Россию из Южного Кавказа и Центральной Азии. А сегодня Саакашвили возмутило заявление МИДа в связи с убийством российскими пограничниками Тамаза Гентури у разделительной линии. Обвинив грузинскую мечту в коллаборационизме, Саакашвили утверждает, что российские пограничники знали, что Гентури – ветеран августовской войны 2008-го и стреляли в него на поражение.
В 90-е годы русские изгнали из Абхазии более 300 тысяч грузин. В 2008 году в Шидакарле 30 тысяч грузин лишились домов и всего своего имущества. После 2012 года при так называемой бордеризации еще прибрали к рукам территорию размером с Сухуми. А наш народ лишился домов, святынь и пастбищ. А мы принимаем сотни тысяч россиян, не туристов, приехавших на несколько дней, как это делал я, но как постоянных жителей, оформляем им земли с виноградниками, пастбищами, домами, предприятиями и хвастаемся тем, что у нас мир. Франция сдалась Германии в 1940 году именно с таким миром,
написал Михаил Саакашвили в Фейсбуке и пообещал, что сразу же исправит ситуацию. После прихода национального правительства для россиян будут отменены легкое получение ПМЖ и им дадут время покинуть страну для поощрения продажи недвижимости. В оппозиции даже оппоненты Саакашвили исходят из необходимости ответных шагов по отношению к россиянам после убийства Гентури. В Москве не высказали даже формального намерения расследовать инцидент. Всю ответственность там возложили на грузинскую сторону. А сегодня даже подняли этот вопрос на женевских дискуссиях с целью добиться от Тбилиси признания независимости Цхинвали и Сухуми. Именно так расценивают сегодняшнее заявление замминистра иностранных дел России Михаила Галузина.
В свете недавнего инцидента с незаконным пересечением границы Южной Осетии гражданами Грузии акцентирована востребованность более энергичной работы сопредседателей с официальным Тбилиси на предмет недопущения новых обострений в грузино-осетинском приграничье. В контексте усилий по укреплению безопасности на земле российская сторона вновь заострила внимание на важности выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Тбилиси с одной стороны и Сухум и Цхинвалом с другой, а также запуска процесса делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией.
Пересмотреть политику стратегического терпения, о котором премьер-министр Иракли Карибашвили говорил недавно на Парижском форуме мира, советуют власти депутат Паата Манджгаладзе и стратегии Агмашена Бели. Заявление на встрече с сопредседателями Женевского формата подтвердило, у России нет никаких дружеских и мирных инициатив по отношению к Грузии. Они прямо говорят о том, что незаконная бордеризация – это граница, и собираются ее перенести и провести еще глубже. Мы всегда предупреждали власть о том, что разговаривать с Россией один на один без партнеров не имеет смысла. Активизацию темы делимитации границы, как и другие действия российских властей в Абхазии и Южной Осетии, Роман Гоцеридзе, депутат политической группы «Еврооптимисты», связывает с положительной рекомендацией Еврокомиссии на предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Это очередное давление на Грузию после того, как страна получила рекомендацию на статус кандидата. Реакция грузинской власти известна. Она должным образом даже не выразила протест по поводу убийства нашего гражданина. Уступки России фактически стали поощряющим фактом в том страшном инциденте, случившемся на оккупационной линии. Примером уступок Гоцеридзе считает то, что грузинская мечта в парламенте блокирует все законопроекты, в которых упоминается Россия. Грузинской мечте все обвинения за кулисных переговорах с Москвой опровергли. Там уже давно не считают нужным предпринимать шаги против массового приезда российских граждан. Лидер партии Иракли Кобахидзе даже успел обвинить оппонентов ксенофобии. В течение дня грузинский МИД не ответил на призыв Москвы к сотрудничеству в вопросе делимитации границ Сухуми и Цхинвали. О том, что власти делают все возможное, напоминал депутат «Силы народа» и из парламентского большинства Гурама Чарашвили. При этом не забыл обвинить в оккупации нацдвижения Михаила Саакашвили. Эта оккупация – вызов номер один. Сегодня результаты наследия прежней власти, ее неправильного, непрагматичного и предательского отношения. Что касается сегодняшней ситуации, вы видели результат. Руководители соответствующих ведомств в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами добились того, что незаконно похищенные граждане Грузии, то Тиашвили был возвращен. Мы видим, что делаются максимальные усилия для того, чтобы процесс оккупации был приостановлен. Но оппонентам власти, как и семье Гентури, эти шаги кажутся недостаточными. Об этом говорил сегодня брат убитого Гиви Гентури, депутат от нацдвижения в Горийском Сакребулу. Сегодня перед встречей со следователем он пообщался с журналистами. Напомню, что ему от знакомых в Цхинвали стали известны имена двух пограничников, смертельно ранивших его брата Василий Демидов и Николай Ищенко, и что один из них уже сменил фамилию, говорит Гиви Гентури.
Как мне известно, один из убийц, Демидов, сменил имя и фамилию. Думаю, следствие об этом знает лучше. Наша семья требует, чтобы виновников наказали, чтобы их осудило наше правительство.
На каком этапе находится расследование, идущее по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное лишение свободы», МВД пока не сообщает. Маловероятно, что надежды на то, что виновные понесут наказание, сбудутся. Этого давно и тщетно ждут семьи Гиги Отхозория, убитого в 2016-м абхазским пограничником Рашидом Канжиоглой, Арчила Татунашвили, хоть за его пытки и убийство в феврале 2018-м грузинским судом заочно осуждены юго-осетинские силовики Давид Гурциев и Алик Табоев и объявлены в международный розыск по красному циркуляру Интерпола. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Солдаты армии обороны Израиля проводят поисковую операцию в больнице Аль-Шифа в секторе Газа. В Цахаль настаивают, что безопасности укрывающихся в госпитале гражданских лиц ничего не угрожает. Военных интересуют исключительно объекты инфраструктуры Хамас, признанного в Израиле, США и некоторых других странах террористической организации и склады оружия. В ООН тем временем заявили, что аргументы Израиля не могут считаться оправданием нарушения международного права. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе поменял местами Хамас и Израиль, назвав последний террористическим государством, а хамасовцев – политической силой и борцами за свободу. Более того, турецкий лидер обвиняет Израиль в ядерном терроризме и грозит Гаагским трибуналом. Владимир Унанян с подробностями.
Больницы не поле боя. ООН резко осудила операцию израильской армии на территории крупнейшего в секторе Газа медицинского учреждения Аль-Шифа. Верховный комиссар по гуманитарным вопросам Всемирной организации Мартин Гриффитс назвал действия Цахала неприемлемыми и противоречащими всем нормам международного права.
Look, Hamas must not, should not use a place like a hospital as a shield.
Послушайте, Хамас не должен использовать такое место, как больница, в качестве прикрытия для своего присутствия. В то же время больницы не должны становиться местом военной опасности. Мы считаем эти два вопроса одинаково важными, и это должно быть понятным для обеих сторон. С гуманитарной точки зрения наша забота связана с благополучием пациентов этой больницы, которая, конечно, в данный момент находится в большой опасности. Наша проблема – защитить жителей Газы от того, что на них обрушилось.
Is protecting the people of Gaza from what's been visited upon them.
При этом Цахал распространил видеокадры, на которых израильские военные доставляют в больницу канистры с топливом, инкубаторы и другое медицинское оборудование. В армии обороны подчеркивают, что присутствие военных на территории больницы не угрожает мирным жителям и что спецназ проводит точечную целенаправленную операцию против Хамаса. Военные ищут на территории госпиталя объекты террористической инфраструктуры и склады с оружием. Об этом сообщил представитель Цахала Даниэль Агари.
Based on intelligence information,
Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Цахала проводят точечную и целенаправленную операцию против Хамаса в указанном районе больницы Аль-Шифа. В ходе операции задействованы арабоговорящие сотрудники медицинских бригад, которые прошли специальную подготовку с целью не причинить никакого вреда гражданским лицам, которых Хамас использует в качестве живого щита.
Тем не менее, сам факт нахождения израильских солдат на территории госпиталя дает палестинской стороне возможность вести информационную войну, представляя Израиль в качестве агрессора, нарушающего международное право и гуманитарные конвенции. Премьер-министр палестинской администрации Мухаммед Штайе обвинил Израиль в военных преступлениях.
Эту войну в Газе можно назвать войной с больницами, войной с ранеными, войной с больными людьми, войной с младенцами. Никогда в истории не случалось, чтобы мишенью были больницы. То, что происходит в Газе, является явным военным преступлением, которое Израиль совершает против тех, кто лечился в больницах.
Рамале вторит и Хамас. Руководство группировки, базирующееся преимущественно в Катаре, пытается представить операцию в больнице Аль-Шифа как акт отчаяния израильских властей. Член политбюро группировки Эзад Аль-Рашек обвинил Израиль и США в совместном геноциде палестинского народа.
Попытка Нетаньяху и его побежденной армии представить вторжение их танков в больницу Аль-Шифа как своего рода достижение является политической незрелостью и открытым театральным ходом, который ни на кого не подействует. Аль-Шифа – это больница, которая старше самой оккупации. Аль-Шифа – это медицинское и гражданское здание, а не военный объект. А вклад Белого дома и Пентагона в кампанию сионистской лжи, утверждающей, что Аль-Шифа использовалась сопротивлением, делает американского президента Байдена полноправным участником этой оккупации и этого преступления, а также геноцида, которому подвергается наш палестинский народ.
Подобные заявления падают на благодатную почву. В мире растут пропалестинские настроения, а некоторые исламские лидеры пытаются набрать на волне антиизраильских выступлений политические очки, выставляя себя в качестве главных защитников палестинского народа. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично оправдывает Хамас и обвиняет Израиль в терроризме.
Мы столкнулись с геноцидом, поэтому прямо сейчас сотни тысяч юристов работают над иском в Международный суд в Гааге. И поскольку Израиль осуществляет такой геноцид, мы будем предпринимать все необходимые шаги в этом направлении. Прямо сейчас я открыто и с чистой совестью заявляю, что Израиль является террористическим государством. Вы называете Хамас террористической организацией? Хамас – это политическая партия, которая приняла участие в выборах в Палестине и победила на выборах. А после того, как она победила на выборах, вы отобрали у нее права. Кто их отобрал? Опять же, Израиль и Америка их отобрали вместе.
Америка великолепна.
При этом Эрдоган также пытается представить Израиль в глазах мировой общественности в качестве государства, угрожающего соседям ядерным оружием, и предрекает израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху скорую политическую кончину.
Я обращаюсь к Нетаньяху отсюда. Есть у вас атомная бомба или нет? Есть она у вас или нет? Объявите об этом, если осмелитесь. Но это вам не поможет. Эй, Израиль, у вас есть атомная бомба, ядерная бомба, и вы угрожаете этим. Мы знаем это. И время вашей смерти сейчас приближается. Неважно, владеете ли вы ядерной бомбой, владеете всем, что у вас есть, но ты, Нетаньяху, конченый человек.
Нетаньяху в ответ дал понять, что попытки пропалестински настроенных политиков сорвать операцию по ликвидации Хамаса не увенчаются успехом, а сама операция будет длиться столько, сколько потребуется для достижения поставленной перед армией цели.
Помните, нам говорили, что мы не войдем в Газу? Мы вошли. Они говорили, что мы не дойдем даже до окраин Газы. Мы здесь. Нам говорили, что мы не войдем в Аль-Шифу. Мы вошли. И в этом духе мы хотим, чтобы все поняли простую вещь. В секторе Газа нет места, которого бы мы не достигли. Для убийц Хамаса нет безопасного убежища. Мы придем и уничтожим Хамас, и вернем наших заложников. Это две священные миссии.
В руководстве Израиля уверены, именно наземная операция Цахала усилила позиции еврейского государства в деле освобождения заложников. Последние заявления Хамаса о готовности к обмену, по мнению аналитиков, косвенно подтверждают стремление группировки любой ценой добиться перемирия для того, чтобы попытаться перегруппироваться. По поступающей информации, Катар продолжает попытки договориться о соглашении между Израилем и Хамасом, предусматривающем обмен порядка 50 заложников на трехдневное прекращение огня, гуманитарную помощь и освобождение из израильских тюрьм сопоставимого числа палестинских женщин и детей. Источники в правительстве Катара, близкие к переговорам, отмечают, что Хамас уже согласился с общими принципами соглашения. Израиль пока нет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай бог, конечно, кто хочет, чтобы на войне отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Леван Патриашвили, задержанный 15 мая текущего года российскими военными в окрестностях села Эрганети Горийского муниципалитета, освобожден и находится на территории, контролируемой центральным правительством, сообщает грузинская служба государственной безопасности. Вопрос о его скорейшем освобождении из незаконного заключения регулярно поднимался грузинской стороной в рамках формата «Механизм по предотвращению реагирования на инциденты» и женевских международных дискуссий. По информации КГБ, самопровозглашенной Республики Южной Осетии, Петриашвили был освобожден в связи с истечением срока наказания. Министр иностранных дел Грузии Илья Драчиашвили в эфире общественного вещателя Грузии прокомментировал транзит французских бронетранспортеров «Бастион» в Армению через грузинскую территорию. Он говорит, что Ереван и Баку пользуются транзитными возможностями Тбилиси на равных условиях. Грузия дает обеим странам возможность использовать транзитную функцию нашей страны, на равных условиях использовать нашу страну с транзитной точки зрения. Я хочу подчеркнуть, что это происходит на равных условиях. Любая страна имеет право иметь силы обороны, когда речь идет о технике или вооружении, разрешенном по международным соглашениям, каждое государство имеет право на их приобретение. Ранее Азербайджан решительно осудил отправку Франции в Армению бронеавтомобилей «Бастион», заявил пресс-секретарь МИДа Азербайджана Айхан Гаджизаде. При этом азербайджанские власти не предъявили претензии к Грузии, через чью территорию осуществлялся транзит. У Тбилиси нет возможности заниматься вопросом освобождения попавших в российских плен граждан Грузии, поскольку государство не является стороной конфликта, заявил депутат правящей партии грузинской мечты Мамуком Динарадзе. Однако вызволением граждан Грузии из военного плена в данной ситуации должна заниматься Украина, заявляет представитель грузинской мечты Иракли Кабахидзе. Заявление о пленении российскими военными грузинских граждан распространило и Министерство иностранных дел Грузии. Грузинская сторона будет использовать все доступные международные механизмы, в том числе Международную организацию Красного Креста и Швейцарскую конфедерацию, как посредника между Грузией и Российской Федерацией для защиты гарантированных Конституцией прав граждан Грузии. Российские государственные СМИ со ссылкой на Минобороны России 14 ноября сообщили о пленении в Украине двух граждан Грузии Георгия Чубетидзе и Георгия Гутлидзе. Национальный банк Грузии опубликовал статистику по денежным переводам в страну за октябрь текущего года. Этот показатель снизился на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает ведомство. Список стран, с которых было осуществлено больше всех денежных переводов, все еще возглавляет Россия. По сравнению с октябрем 2022 года денежные переводы из России снизились почти на 80%. В Тбилиси планируют обновить один из главных проспектов, проспект Руставели. О запланированных работах рассказал на заседании правительства мэр столицы Каха Каладзе. Проект рассчитан на 2 года, сообщил он. Мэр столицы утверждает, что приоритетом для его команды является полный ремонт улиц Тбилиси, замена подземных коммуникаций, обновление дорожного покрытия и обустройство тротуаров.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На израильском портале News.ru было опубликовано интервью с известным израильским политическим аналитиком профессором Даном Шефтаном, в котором он изложил свою позицию, исходящую из понимания войны в секторе Газа и арабо-израильского конфликта вообще, как столкновение культуры и варварства. «Нам придется продолжать убивать жителей Газы, потому что жители Газы хотят убивать нас. Для этого они встают утром», — заявил Шефтан. Насколько подобные представления распространены в израильском обществе, как меняет его нынешняя война и как может изменить его мир, который наступит после нее? Все эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов задал гостям нашего некруглого стола, израильским коллегам, автору упомянутого интервью Габи Вольфсону и главному редактору информационного портала «Детали» Эмилю Шлеймовичу.
Габин, основной точкой нашего разговора. Мне бы хотелось сделать ваше интервью с профессором Шефтаном, которое было опубликовано на News.ru, израильском портале. Поясню нашим читателям, нашим слушателям о позиции профессора, если что, вы меня поправите, что есть цивилизация, есть варвары, культурные люди ошибочно полагают, что все люди одинаковы. На самом деле это не так. Есть варвары, которые просыпаются с одной мыслью убить культурного человека, а единственный способ у культурного человека уцелеть — убить варвара первого.
Почти правильно. Не совсем правильно, почти правильно.
Не вдаваясь сейчас в препарировании самой точки зрения. Мне бы хотелось сначала понять, насколько эта точка зрения, эта позиция репрезентативна для Израиля сегодня?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это точка зрения профессора Шефтана, да, то есть я в этой дискуссии не представляю ни его, не отстаиваю эту точку зрения и так далее. То есть как бы я сделал с ним интервью, чем был очень рад, помимо всего прочего, именно потому, что это не точка зрения мейнстрим. Или, скажем иначе, это не та точка зрения, которую израильский мейнстрим озвучит вслух, да, профессор Шефтан возможно, бравируя, возможно, отличаясь от многих, озвучил то, что есть те, кто думают, есть те, кто формулируют иначе, но, тем не менее, нет, я бы не сказал, что эта точка зрения представительна, во всяком случае, для, еще раз, для мейнстрима и уж точно для академического мейнстрима Израиля. Это, разумеется, точка зрения в известном смысле маргинальная, хотя парадоксально вывод из этой точки зрения, он приходит в ту же точку, в которой находится израильский мейнстрим. То есть вывод из этой точки зрения заключается в том, что евреи и арабы вместе жить не могут. Поэтому надо отделяться. Он не говорит, что нужно убить, прежде чем убили тебя. Он говорит о том, что нужно быть готовым к тому, что тебя будут убить, и держать в страхе тех, кто хочет тебя убить, чтобы тебя не убили. Но на практическом уровне, парадоксально или не парадоксально, его вывод заключается в том, что поскольку убить всех нельзя, трансфер невозможен и так далее, надо отделяться. Надо отдать им большую часть Иудеи и Самарии, того, что на Западе и в других местах называют Западным берегом. Нужно сохранить за собой контроль в сфере безопасности. Да? Нужно дать им возможность создать некое государство, то, что они хотят, некое политическое образование. Кстати говоря, профессор Шефтан говорит об этом не одно десятилетие.
Там было, мне кажется, важное место, потому что он говорит, что некое образование, но без суверенности, потому что если мы дадим
суверенность, то они пригласят Ирана. Если мы говорим о суверенитете, так сказать, о составляющих суверенитета, да, как на контроле за границами и о наличии вооруженных сил, то, безусловно, ни один вменяемый израильтянин, и это тоже точка зрения мейнстрима, не готов сегодня предоставить палестинским арабам возможность иметь свою армию и контроль за своими границами. Для этого не нужна была бойня 7 октября, чтобы это понять, это было уже давно совершенно очевидно каждому вменяемому человеку. В этом смысле профессор Шефтан ничем не отличается от израильского мейнстрима, поэтому его диагноз, возможно, озвучен более грубо, более жестко, но его выводы остаются в рамках той же самой концепции, которая кому-то нравится, кому-то не нравится, кто-то считает ее устаревшей, например, я считаю устаревшей. Вернее, я всегда считал, что она несостоятельна, но, так сказать, сегодня этому мнение придерживается гораздо больше людей, а профессор Шефтан остается в рамках той же самой старой концепции израильского мейнстрима, о которой мы говорим. Два государства.
Эмиль, как по-вашему, вот если здесь мне показалось очень важным то, что оговорился Габи, что он или озвучил то, что он думает, или решился озвучить то, что думают многие. А как по-вашему в этом смысле устроен вот этот израильский мейнстрим?
В принципе, профессор Шефтан предлагает, пусть Габи меня поправит, некую модель, с которой я абсолютно согласен. Она заключается в том, что договариваться все равно нужно, но в тот момент, когда ты сильнее, чем тот, с кем ты договариваешься. То есть он не идет в сторону «мы всегда просто будем сильнее, и поэтому пошли все нафиг», и он не идет в сторону упадничества. Он говорит: «Ребята, вы должны знать, что вот там враги, быть сильнее их, но в этот момент вам нужно прийти к какой-то модели урегулирования той или другой».
Модель не совсем это. Он говорит нам, что модель урегулирования невозможна, и поэтому нужно действовать односторонне. Да, то есть нужно отдать им очень много в одностороннем порядке, не договариваться. С ними договариваться не о чем, с его точки зрения, но отдать очень много, безусловно, да.
Окей, принято. В принципе, сам профессор Шитан, надо это понимать, он давно известный сторонник правых идей. То есть это нормальная одна из версий того, как можно обустроить завтра здесь ситуацию. Есть другие версии. Там одна из них выдвигалась писателем и публицистом Менахемом Беном в 80-е годы, называется она «Справедливый мир», и там речь шла о том, чтобы два государства создавались без территориальной непрерывности. То есть, как бы неважно, если Умальфахам захочет быть в составе будущего палестинского государства, то пусть туда и идет, им платят налоги и так далее. Но при этом, как бы предполагалось, что палестинское государство демилитаризировано, а Израиль обладает армией и вооруженными силами не вот из-за палестинцев самих, а просто потому, что в отличие от палестинцев, Израиль подвержен множеству угроз. Со стороны Сирии, Ливана, Египта, там, Иордании и так далее. Была такая модель. Моделей много. Я не могу говорить, что является мейнстримом, потому что я вообще не вижу ни одного мейнстрима в том, как все должно закончиться.
Хочу только поправить, вернее, высказать свое несогласие с Эмилем. Во-первых, профессор Шефтан давно член партии Авуда. Да, как бы всегда им был, остается, по-моему, по сей день. Позиция человека, который считает, что Израиль должен отдать огромную часть Иудеи и Самарии, считать этого человека правым, мне кажется, по меньшей мере, странно. То есть это человек, который всегда говорил, выступал за территориальный компромисс, никогда не выступал за сохранение за Израилем чего бы то ни было, связанного с нашей историей, национальной принадлежностью и так далее. Его позиция всегда была позиция, отстаивающая вопрос безопасности. Это такой старый, добрый мапай, основа времен начала государства. Грубо говоря, вломить арабам и уйти с территории. Ну вот примерно, если я очень огрубляю, вот это примерно позиция.
Очень сложно назвать левой партией во всем, что касается вопросов безопасности, а не экономики. Макай был правым.
Габи, тогда я попробую уточнить. Вломить арабам и уйти с территории – это история нулевых с Газой.
Нет, это история, значит, история времен Бен-Гурион. В 2005 году Шарон это обещал. Да? Шарон сказал, мы уходим. И если как только одна ракета полетит с территории Газы на нашу территорию, мы вломим. Первая ракета полетела через 6 или 7 дней, не ловите меня на слове, после того, как Израиль закрыл за собой ворота Газа. Тогда не было никакой этой пресловутой блокады и ничего подобного. Да, разумеется, никто никому ничего не вломил. Ну, а дальше все известно. То есть дальше начались самые разные объяснения, начиная от Ариэля Шарона через Эуда Ольмерта и до Бениамина Нетаньяу включительно. Почему, скажем так, ситуация с Хамасом на наших границах – это меньшее зло, чем операция по уничтожению Хамаса. На то было 3 основные причины. Первая причина – никто и ни один премьер-министр не хочет быть тем, на ком будет записано 100, 200 или 300 похорон солдат без крайней необходимости. Вторая причина – ни один премьер-министр, в том числе сегодня Бениамин Нетаньяу, не знает, не имеет ответа на вопрос, что делать дальше с сектором Газы после того, как мы свергнем власть Хамаса. И третье, Бениамин Нетаньяу, и этим он отличался от Эуда Ольмерта, не хотел создать даже теоретические возможности создания единого политического пространства между Газой, Иудеей и Самарией, что неизбежно привело бы к давлению с требованием начать переговоры о принципе двух государств. Это действительно было попыткой не допустить начала переговоров о создании палестинского государства. Но первые два принципа тоже имеют место быть.
Хотел бы вернуться к своему вопросу о том, как воспринимается это все-таки в Израиле. Если мы говорим о репрезентативности или нерепрезентативности позиции господина Шефтана, то даже вне зависимости от него война, разумеется, работает на некое расточение. То, что мы говорим сейчас, это модное слово, которое мне не очень нравится, расчеловечивание, но оно работает в обе стороны, как мы видим это по другим конфликтам. Вот что происходит в этом смысле в Израиле? Что изменила война в отношении тех, кто живет в секторе Газа?
Я читал данные Израильского института демократии, которые показали, что в результате произошедших событий 2% людей качнулись влево, а 19% качнулись вправо. То есть, и если мы, в принципе, учитываем определенный тренд всех последних лет на такой правый крен израильского общества, то, разумеется, очень многие люди, они, насмотревшись на то, что творили и боевики Хамаса, и так называемые мирные граждане, которые просто прошли за ними для того, чтобы жечь, грабить, насиловать и так далее, они разочарованы в определенной степени в левой идее. То есть это не общее разочарование, может быть, серьезное идеологическое, но как минимум разговор о том, что и с Хамасом можно о чем-то договориться. То есть вся кормежка, которая происходила в последнее время, у очень многих людей это закрылось. Это не значит, что они отказались от самой идеи урегулирования когда-нибудь. Они не стали, наверное, сторонниками Великого Израиля по границам обетованной земли там, и так далее, но они отказались от очень большого количества так, розовых очков, которые у них были в отношении соседей. Является ли это мейнстримом? Это какое-то, ну, как бы общее понятие? Ну да, общество стало более правым. Общество не шибко жалеет сейчас гражданское население Газы по целому ряду причин и того, что они видели, и просто потому, что есть понимание, что в каждой стране за жизнь ее обитателей несет ответственность руководства этой страны. За то, как мы живем в Израиле, несет ответственность Биньямин Нетаньяху, за жизнь там, в России несет Путин ответственность, а за жизнь на территории Газы несет ответственность Хамас. И если мы сейчас решили Газу от Хамаса освободить, то значит при этом может погибнуть какое-то количество детей. И люди, которые, ну как бы вот я их знаю лично, которые на самом деле разделяют все либеральные ценности, в том числе приоритет индивидуума над необходимостью государственной или общественной, они понимают, что это сейчас не наше дело, ребята. Если вы решили украсть топливо из больницы, из-за этого умрут дети, то это, опять же, дополнительная кровь на ваших руках. Это настроение есть, и ну вот, вот вам мейнстрим в израильском обществе.
А Габи, до какой степени чувствительно общественное мнение к давлению Запада, например? И вот этот настрой Запада квазипацифистский или пацифистский?
Прежде всего, я хочу сказать, что, с моей точки зрения, общество не стало более правым, общество стало более милитаристским. То есть ни один человек в результате событий 7 октября или войны, которая после этого развернулась, не пришел к действительно правой идеологии в том смысле, что Эрец Исраэль принадлежит еврейскому народу, и поэтому ее надо удерживать, потому что она принадлежит еврейскому народу.
Включая Газа.
Именно поэтому в июле 1967 года, когда правительство рассматривало итоги шестидневной войны, о многом были дискуссии, а по поводу Газы даже партия МАПАМ, да, говорила о том, что это должно остаться за Израилем, потому что это
еврейская земля. Простите, хотя бы два слова про эту партию.
Крайне левая рабочая партия просоветского толка. Такая, по нынешним меркам, это что-то где-то между социалистами и коммунистами. У них были еще тогда какие-то остатки сионистских идей. И вот на заседании правительства сразу после шестидневной войны они выступали за то, чтобы оставить Газу за Израилем, поскольку это еврейская земля. Никто, ни один человек сегодня в результате этой войны и в результате событий 7 октября не пришел к этому выводу. Я уверен, что те, кто считали, так как считаю я, что выход из Газы был преступлением в 2005 году, остались при своем мнении. Те, кто считали, что слава богу, что мы оттуда ушли, получили лишнее подтверждение этому 7 октября. Возвращаясь к вашему вопросу, если Запад хочет консолидировать израильское общество вокруг Биньямина Нетаньяху и лидеров такого толка, он должен оказывать на Израиль как можно более агрессивное давление. Если чего-то не любят израильтяне по-настоящему, это когда кто-то на Западе пытается объяснять нам, как нам защищать себя и свои жизни. Когда пришел к власти Барак Обама в 2009 году, и первое, что он сделал, это сказал Биньямину Нетаньяху, что с этого момента в Иудее и Самарии не то, что ни один дом не должен быть построен, ни один кирпичик не должен быть добавлен в стену, это, разумеется, тут же утекло в прессу, и Нетаньяху на протяжении 8 лет, надо отдать ему должное, стоял под этим давлением, очень заботясь о том, чтобы это доходило до мнений израильтян и получал на этом свои дивиденды. Поэтому, так сказать, если вы меня спрашиваете про чувствительность к общественному мнению, то и до 7 октября, и в гораздо большей степени после 7 октября израильтяне говорят: уважаемые господа, я понимаю, что вам очень приятно из Лондона или Берлина рассказывать нам, как нам спасать свои жизни. Да, но режут нас. И поэтому будьте любезны, оставьте нас в покое. Вернее, скажем так, я не уверен, что это будет каким-то образом электорально проявляться. То есть это хорошо для разговоров на кухне. Да, это хорошо для разговоров в Фейсбуке. Понятно, что политическая элита должна считаться с западным мнением. Понятно, что сейчас, в эти дни, она считается с этим меньше, чем в другой ситуации. Если бы израильская политическая элита вела себя умнее, она могла бы зафиксировать нынешнюю ситуацию и получить дивиденды на более дальний срок. Но поскольку у нас, в принципе, все делается из расчета на следующие выборы, максимум на следующую следственную комиссию, то все here and now, да, здесь и сейчас, ну, так это и выглядит. Но особого влияния западное общественное мнение на израильтян вообще и на политическую элиту, в частности, не оказывает.
Можно я добавлю буквально пару слов просто к этой теме, потому что это очень интересно. Значит, во-первых, по поводу подлинно правой политики и взглядов, о которых сейчас говорил Габи, условно говоря, вот у нас есть некий правый лагерь. В целом. Одна из его частей – это поселенцы, которые имели собственное представительство всегда, самое разное. Внутри поселенцев, внутри вообще религиозно-национального лагеря, примерно треть, по оценкам, это люди, скажем так, национал-ультраортодоксы. То есть они абсолютно полностью разделяют вот эти идеи земли обетованной там и так далее. В общем-то, даже не обращая внимания, что это ровная противоположность тому, о чем говорят наши враги, которые тоже хотят просто от моря до Иордана, но они считают, что это и. Это достаточно крайняя правая идеология, которая существует в израильском лагере. Понятно, что ее носители будут считать именно ее полностью правой, а все остальное как бы, соответственно, левым. Но есть еще довольно большой спектр, который конкретно вот эти мессианские идеи не разделяет в правом лагере.
Вот этот умеренный правый лагерь, может в нем пробуждаться настроение, что все-таки более деликатно, более аккуратно относиться к вопросу поселений, чем это было раньше, но при этом, да, достаточно жестко относиться к тому, что делает Хамас.
Шарон отнесся к поселениям достаточно жестко. Я абсолютно не считаю Шарона при этом левым лидером, хотя наверняка его уже записали в левый. Тут есть еще один момент, который тоже очень характерен вот для этого и для этой части правого спектра. Ее именно из того же блока религиозных сионистов озвучивали до войны неоднократно, объясняя, что американцы вообще не должны вмешиваться в наши дела. Мы делаем тут судебную реформу как хотим, мы делаем что-то еще. Кто эти люди вообще? То есть израильский вот такой подход, он предполагает, что американцы должны обеспечивать нас военной помощью, они должны обеспечивать нас финансовой помощью, и финансовая помощь – это просто в одной из частей, это, ну, скажем, налоговые преференции для тех, кто жертвует в Израиль, что несет сюда огромное количество денег. Ну, я не говорю уже обо всяких проектах. То есть американцы все время нам что-то должны, но если вдруг они открыли рот сказать, а как это будет, то да пошли вы нафиг. Вот это такой подход, который тоже, ну, скажем так, не всеми разделяется. Потому что, в общем-то, любая система, в том числе любая идеология, базируется на отношении к деньгам в том числе. Да? И я очень хочу увидеть всех тех же самых лидеров, которые скажут американцам, что не надо нам сейчас здесь две авиаударные группировки держать против Хизбаллы. И не надо нам два моста поставки вооружений как воздухом, так и морем. Потому что офигались, и они вмешиваются в наши великолепные дела, мы сами разберемся. Это не стоит воспринимать не только как мейнстримную какую-то идеологию, но даже как мейнстримную идеологию правого лагеря.
Я хочу сказать, только отвечая на вопрос, что если лидер в правом лагере, который, как было сказано, будет деликатнее относиться к вопросам поселения, его зовут Бениамин Нетаньяху. Бениамин Нетаньяху крайне далек от мессианства, Бениамин Нетаньяху крайне далек от того, чтобы считать мотив Эрец Исраэль главным в его политической жизни. Бениамин Нетаньяху в 2014 году вел очень продвинутые переговоры с Джоном Керри о создании палестинского государства на 90%+ иудеи из Самарии. И если бы Бениамин Нетаньяху не зависел в такой степени, так сказать, в связи с своеобразием израильской политической системы, не зависел бы в такой степени от тех, кого Эмиль называет мессиански ультраортодоксальными, хотя они не ультраортодоксальные вовсе, просто ортодоксальные, то сегодняшняя коалиция в Израиле была бы совершенно другой. Политический спектр не ограничивается теми, о ком говорил Эмиль. Есть большой пласт между этими силами, вменяемых трезвых людей, которые понимают, что, возможно, хорошо было бы договориться о чем-то с палестинскими арабами, но разговаривать там не с кем и не о чем. С другой стороны, они хорошо понимают, что Израиль не может делать все, что он хочет, несмотря на то, что, возможно, кому-то, в частности, мне хотелось бы, но нельзя. И поэтому в этой ситуации, в ситуации, когда конфликт нельзя разрешить ни с той, ни с другой стороны, то есть не путем путем отказа от территории, ни путем их аннексии, все, что можно сделать, это управлять конфликтом той или иной формы. Это вообще трагедия наша. Что бы ни происходило в нашей стране, по большому счету пересмотра концепции не происходит. Каждый остается при своем. Те, кто считали, что можно управлять конфликтом, получили дополнительное доказательство, посмотрите, ну вот как бы о схем разговаривать и о чем разговаривать. Те, кто считали, что конфликтом управлять нельзя и его надо решать, получили подтверждение, посмотрите, что происходит, когда мы управляем конфликт. И это наша трагедия. И это так останется. Да? Есть те, кто считает, что что-то изменится после окончания войны, что будет какая-то кардинально новая история. К сожалению, я этого не вижу ни в каком преломлении. Но я только хотел сказать, что как бы, политическая карта Израиля богаче. И вот человек, который действительно правый, действительно прагматик, это вот Бениамин Нетаньяу, это Гидон Сар, это Зев Элькин. Есть те, кто относится к этой категории Бенни Ганца, я не согласен с этим. Но вот где-то вот в этом... Это безусловно, Нафтали Беннет.
Есть сейчас план, ну, как бы на уровне плана, что если все-таки Бениамина Нетаньяу удастся отстранить после того, как закончится эта кампания, как бы, как говорят по этому поводу в Израиле, есть такие кони, которые хотят, чтобы переправа длилась вечно, но вот если это все-таки произойдет, и все-таки он уйдет, то есть идея поставить лидера переходного периода временным премьер-министром нынешнего министра обороны Йоава Галланта. Это правый человек, у него достаточно нормальные сантименты к поселениям, он приемлем оппозиции, то есть это фигура, которая может примирить две разные стороны, ну, в отличие от практически всех, кого перечислил Габи, но, как бы, опять же, это на уровне плана.
Эмиль, ведь профессор Шифтан, кроме всего прочего, да, он перечисляет, собственно, приводит примеры варварства, он говорит, что им варвары могут звать как угодно, Пол Пот, Путин, еще как. Меняется ли с ходом войны каким-то образом отношение к Москве, отношение к России, отношение к войне в Украине?
То, что мы слышим, причем в первую очередь справа, от известных журналистов, влиятельных, эта часть общества начинает понимать, что мы допускали ошибку и допускаем по-прежнему ошибку при нынешнем пророссийском премьер-министре, когда никаким образом стараемся не поддерживать Украину, не злить Россию и так далее. То есть, если условно разделить израильское общество на две части, русскоязычных и ивритоязычных, то в русскоязычной части поддержка Украины и неприятие России, они, ну, если не 100%, то очень превалирующие, скажем так. И ивритоязычная часть, она относилась к войне как к еще очередной войне на земном шаре. Не надо туда вмешиваться, как бы это не наше дело, спор славян между собой, у нас тут Сирия рядом и так далее. Сейчас вот эта часть под воздействием разных очень уважаемых в этом поле фигур начинает понимать, что так нельзя, что мы неправильно ведем себя по отношению к России. Разумеется, когда во время войны Россия ведет переговоры о поставках оружия нашим врагам, принимая делегацию Хамаса, в русскоязычном поле это всегда было. В ивритоязычном поле это начинает смещаться, несмотря на очень активную фейковую дезинформационную кампанию, которую Россия ведет по социальным сетям, направленную на Израиль, на иврите там, и так далее, у которой смещены понятия, то есть они, условно говоря, действуют двумя потоками на поддержку России в борьбе с Украиной, вернее, не поддержку Израиля, вот. Ну и, соответственно, обыгрывая это финансовыми и прочими трудностями. То есть сейчас все это сыпется. Россия стоит на грани между недружественной и вражественной страной. Но как дружественную ее, по-моему, принимают только сотрудники российского посольства. Здесь, ну, еще там 15 прикормленных человек, которые выступают в сюжетах на российских телеканалах. Нету никакого отношения к России. Но, я еще раз повторю, у нас есть несколько политиков, которые никогда не поднимут голову и голос, и все остальное против Путина. По той или иной причине. По коалиции главный такой человек – это Бениамин Нетаньяху, в оппозиции главный такой человек – это Авигдор Либерман. Это при поддержке всевозможных еврейско-российских олигархов. Оно работает, окучивается, все хорошо.
Буквально одной фразой, я не согласен с тем, что Бениамин Нетаньяху пророссийский премьер-министр, Бениамин Нетаньяху произраильский премьер-министр, очень циничный, очень холодный, исходящий из интересов государства Израиль, из своих личных интересов, никто не идеализирует, но в отношениях с Российской Федерацией Бениамин Нетаньяху на протяжении многих лет выстраивал эти отношения, исходя из того, что это является благом безопасности государства Израиль, не потому, что он в восторге от методов или политики Владимира Путина. Во всем остальном я с Эмилем практически согласен в этом вопросе.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Эмиль Шлеймович и Габи Вольфсон. И в завершении программы рубрика «Читаем прессу» с обзором из Цхинваля Зарина Санакоева.
Газета «Республика» размышляет о том, пересядут ли гостинские чиновники с иномарок на российские автомобили. Поводом стало распоряжение президента России, в соответствии с которым к началу следующего года все российские чиновники должны ездить только на автомобилях российского производства. Можно не сомневаться, что эта переоценка автомобильного престижа коснется и Южной Осетии. Едва ли российская сторона одобрит трату финансовой помощи на покупку престижных авто западного производства при общей тенденции пересаживания чиновников в РФ на продукцию российского автопрома, пишет издание. Блогер Алан Парастаев комментирует инцидент, произошедший 6 ноября на границе между Южной Осетией и Грузией. В ходе задержания нарушителей границы был смертельно ранен один из нарушителей, гражданин Грузии Гентурий Тамаз. Блогер характеризует реакцию на произошедшее среди жителей Южной Осетии термином «встревоженность». Не раз я слышал в разговорах, как люди проводили параллель с событиями в Карабахе и Израиле. Имелось в виду то, что и в первом, и во втором случае началу полномасштабным боевым действиям послужили факты убийства мирных жителей. Неужели это станет поводом для нового витка вооруженных действий, очередной агрессии Грузии, слышалось в речах моих собеседников и в случайно услышанных разговорах, рассказывает он. В заключение блогер пытается понять, кто виноват в произошедшем и кто стоит за действиями нарушителей. Ни Российская Федерация, ни даже власти Грузии в предполагаемых последствиях произошедшего явно не заинтересованы. Значит, неспроста Рогостинский МИД утверждает, что нарушители и их ближайшие соратники были никем иными, как представителями партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, ныне опального и отбывающего срок в тюрьме, заключает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра. We'll be right back.